новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. МИД Украины заявил, что проект резолюции ООН по Крыму усилит давление на Россию. Аннексия Крыма – самое беспрецедентное событие со времен Второй мировой, заявила Тереза Мэй. И в Крыму до 1 декабря проверят рынки на пожароопасность. Сейчас подробнее. Обновленный текст проекта резолюции ООН по Крыму, принятый Генассамблеей ООН, имеет цель заставить Россию как государство-оккупанта прекратить грубые нарушения прав человека и основных свобод на аннексированном полуострове. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Следующим шагом станет рассмотрение проекта резолюции на пленарном заседании Генассамблеи во второй половине декабря нынешнего года. И главное, принуждение России к ее полному выполнению, добавили в ведомстве. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров назвал принятие документа очередной оплеухой в ООН, которую получила Россия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко раскритиковала агрессивную политику России, обвинив Москву в аннексии Крыма, кибершпионаже, распространении дезинформации и попытках подорвать демократические институты западных стран. Соответствующим заявлением Тереза Мэй выступила на банкете лорд-мэра лондонского Сити.
Незаконна анексія Криму – це перший випадок з часів Другої світової війни, коли одна суверенна держава в Європі насильно забрала територію в іншої. З того часу Росія розпалила конфлікт на Донбасі, неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн і запустила тривалу кампанію з кібершпигунства та підривів. Вона включала в себе втручання у вибори, хакерські атаки на Міністерство оборони Данії та Бундестаг, а також інші дії. Росія прагне застосовувати інформацію як зброю, використовуючи контрольовані державою ЗМІ.
По словам Мэй, в России стремятся применять информацию в качестве оружия, а также привлекают свои государственные СМИ для публикации фейковых историй. МИД России подозревает финансирование протестов против латышского языка как единственного в школах Латвии. Об этом говорится в сюжете телеканала «Настоящее время». Сейчас в школах страны действует система 60 на 40, когда 60% предметов дети изучают на латышском языке, а 40 на родном. В конце этого учебного года все выпускники будут сдавать экзамены на латышском. В Минобразовании науки Латвии считают, что окончательный переход на латышский язык – логическое завершение реформы. Сразу после этого заявления в Риге прошел пикет за русский язык в школах.
Руки прочь от русских школ! Латвийская республика принадлежит народу Латвии. Это мы, народ.
Пикетчики, пенсионеры и активисты организации «Русский союз Латвии». Именно она, по данным Латвийского бюро по защите Конституции, получает деньги от МИД России. Международный валютный фонд ухудшил прогноз инфляции на 2017 год для Украины до 12,8%. По мнению экспертов МВФ, рост инфляции, значит, и рост цен связан с повышением минимальной зарплаты. Корреспонденты «Радио Свобода» поинтересовались у жителей Киева их мнением о причине растущих цен.
По причине низкого уровня экономики в стране. Там и цены растут. Вот, то есть мы не производим тот национальный продукт, который бы мы могли продавать за рубеж. Соответственно, у нас курс гривны завален из-за этого. Ну и, соответственно...
Ханка такого красивого, 300 граммового, кушает больше 10 гривен. Те социальные магазины, они взагалі ніякі.
От жадности. Потому что люди не наедятся никак. Деньги уже через уши лезут, а им мало.
Потому что у нас война. Я думаю, что это перше, что впливает.
В то же время прогноз инфляции на 2018 год для Украины был ухудшен до 10%. В Крыму до 1 декабря рынки проверят на пожарную безопасность. Проверки будут внеплановыми, их результаты направят в прокуратуру Крыма, сообщил издание «Керчь.ФМ» со ссылкой на российское МЧС полуострова. В ведомстве напомнили о пожаре на оптовом вещевом рынке в российском Ростове-на-Дону, где 8 октября за считанные минуты огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров территории. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до плюс 12 градусов, малооблачная погода, а в районе Чангара и Новоалексеевки до 10 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Не только слышать, но и видеть нас вы можете на нашем сайте «Крым Реалии», на нашей странице в сети Facebook, на нашем канале на ресурсе YouTube. Кроме этого, вы можете оставлять там комментарии, мы их внимательно читаем и наиболее конструктивные будем зачитывать в эфире. А, кроме того, вы можете напрямую принять участие в нашем эфире, позвонив по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в ООН приняли подготовленный Украиной проект обновленной резолюции о правах человека в аннексированном Крыму. Какие дивиденды это может принести осужденным и политзаключенным крымчанам в России? Как повлияет резолюция на изучение украинского и крымско-татарского языков в Крыму? Поможет ли принятие этой резолюции выполнить решение Международного суда, который предписал восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове? И ускорит ли эта резолюция деоккупацию Крыма? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Проект обновленной резолюции ООН о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму принял 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН. Соавторами проекта выступили 40 стран. Новый документ подтверждает факт международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. В резолюции призывают Россию выполнить решение Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках. Представитель России раскритиковал документ, назвав его провокацией и антироссийской пропагандой. После принятия Третьим комитетом резолюцию вынесут на голосование Генассамблеи. До этого ООН приняла еще две резолюции. Первую в марте 2014 года. Согласно ей, Генассамблея подтвердила верность суверенитету и территориальной целостности Украины и не признала законность российского референдума в Крыму. В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея утвердила вторую резолюцию о ситуации с правами человека на аннексированном полуострове. В документе говорится о необходимости обеспечить российскими властями Крыма доступ к международным правозащитникам, в том числе действующим под эгидой ООН. Также в резолюции призвали освободить всех незаконно задержанных и осужденных жителей полуострова.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем проект резолюции, который был подготовлен Украиной и был проголосован Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об основных моментах, что нового в этом проекте, будем говорить в ближайшие полчаса, о том, будут ли выполнены рекомендации, которые есть в этой резолюции. Так, я приветствую в нашем эфире Скендера Бориса. Его член. Попозже поговорим. Я напомню, что вы можете также присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905. Кроме того, вы можете комментировать наши эфиры на наших страницах в социальных сетях и на ресурсе YouTube. Я приветствую Бориса Бабина, постоянного представителя президента Украины в Крыму, в нашем эфире. Борис, здравствуйте. Итак, основные моменты, на которые необходимо обратить внимание в новом тексте резолюции, да, который был принят Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи. Итак, что же нового, на что нам необходимо обратить внимание в первую очередь?
Ця резолюція, і це слід пам'ятати, носить на себе правозахисний вимір. Вона спрямована не на захист, наприклад, територіальної цілісності України, а на захист прав людини на окупованій території України в Криму. Відмінність від попередньої декларації ґрунтується на тому, що за підсумками першої декларації моніторингова місія ООН в Криму зробила звіт щодо дотримання прав людини. Цей звіт був оприлюднений в вересні. Він дуже жорсткий. Він ще буде використовуватися у міжнародних судах як доказ злочинів держави-агресора, але зараз він вже став підґрунтям для доопрацювання нового тексту, нової резолюції. Тобто тут ми бачимо механізм, бо ця нова резолюція запроваджує наступний моніторинговий звіт, який буде, вірогідно, у 2018 році оприлюднена моніторингову місію. То тут ми бачимо системний аналіз прав людини, системний аналіз деградації захисту прав людини в Криму. А окремі питання, які висвітлені в тексті резолюції, ну, вони покликані, по-перше, тим, що продовжує діяти заборона Меджлісу татарського народу, схвалено наказ Міжнародного суду ООН цього питання, здійснюється наступна ескалація дискримінації окремих етнічних груп в Криму, як корінних народів, так і етнічних українців. Крім того, ми бачимо, що ті питання, як ретроспективне застосування кримінального права і інше порушення права на справедливий суд, усі резолюції також висвітлені більш жорстко, більш ретельно.
Напоминаю, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. И вот если мы говорим об отчете, да, то он, в частности, фиксирует еще раз тот факт, что у мониторинговой миссии ООН нет доступа на территорию Крымского полуострова. И если посмотреть на критику, которая идет в адрес Организации Объединенных Наций относительно того, что говорится о ситуации с правами человека в Крыму, да, тут критики как раз на это обращают внимание, мол, он на Крымском полуострове сейчас физически не присутствует, но говорит о каком-то мониторинге. Итак, о каком же, о каких же данных о нарушении прав человека идет речь, что можно ответить на подобную критику?
Держава-агресор робить всілякі заходи, щоб не пустити в Крим моніторингові місії будь-які. Її умовою є при цьому визнання факту анексії. Це не прийнято для ООН і інших міжнародних структур. Вони цим держава-агресор зловживає. Але на материковій Україні є моніторингова місія ООН. Зокрема, наше представництво останні два місяці веде з ним дуже плідний діалог з цією місією. Ми мали декілька зустрічей, налагодили механізми співпраці. На материковій частині є величезна кількість джерел інформації щодо ситуації в Криму. Щомісяця сотні тисяч осіб перетинають лінії розмежування і знаходяться на материковій Україні. Це живі свідки. Крім того, працюють в Криму юристи і адвокати, які надають місії відповідні процесуальні документи, незаконно видані окупаційною владою. І, до речі, ця резолюція закликає на особливу підтримку таких адвокатів і юристів в Криму. Крім того, є моніторинг преси, офіційних заяв російської влади, російського законодавства, яке ніхто не переховує. І цього, в принципі, для тексту резолюції достатньо. Звісно, якщо б представники місії були в Криму, цей звіт був на порядок більш жорстоким і жорстким, але маємо, що маємо.
Напоминаю, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Обсуждаем мы новую резолюцию, которая была принята Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Напомню, что авторство проекта принадлежит Украине, но с авторами в итоге во время его проработки стали порядка 40 стран мира. Итак, Борис, вы в своих комментариях неоднократно говорили о том, что необходимо как можно больше увеличить цену Крыма для России через международные инстанции, в том числе и через Организацию Объединенных Наций. Вот после принятия таких резолюций, насколько усложняется для России вообще крымский вопрос?
Будь-який такий документ дуже болісно сприймається окупаційною владою, бо, по-перше, він орієнтує систему ООН на роботу з питань оцінку шкоди, нанесеної окупації. Він визначає лінію так званих цивілізованих країн світу, які підтримали цю резолюцію, бо дійсно за кількістю, можливо, там не 100% держав ООН підтримало, але це найбільш розвинуті країни світу, найбільш потужні, і Російська Федерація залежить від цих країн. І такі документи полегшують цивілізованому світу запроваджувати нові додаткові санкції щодо держави-агресора на підставі брутального порушення нею норм міжнародного права, як гуманітарного, так і прав людини в Криму.
Стоит ли нам ожидать того, что Россия начнет выполнять предписания, которые исходят от Организации Объединенных Наций? Я здесь напомню, что зафиксирован тот факт, что Россия игнорирует решение Международного суда, который фактически обязал государство оккупанта убрать все препятствия для работы Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове, а также восстановить преподавание на украинском и крымско-татарском языках в частности. Ожидаете ли вы, что после того, как вот это игнорирование требований Международного суда, оно зафиксировано, и Россия об этом еще раз напомнили, будет ли оно выполнено?
Ні, звичайно, ми не очікуємо на пряме виконання сьогодні цієї резолюції держави-агресором. Те, що вона буде вдаватися до імітації певної активності, це факт. Ну, наприклад, будуть знов-таки проводитись якісь там фейкові заходи, щоб показати, що в Криму нібито є українські організації етнічні. Ми знаємо, що це все фейки, ми знаємо, хто стоїть за цими фейками, міжнародна спільнота також. Тобто на рівні якогось, знаєте, як ну таки в радянському стілі якогось заходу, який будуть вони проводити, можливо, вони щось будуть намагатися через свою пропаганду поширювати щодо спростування цих вимог. Але по суті, звісно, ми не очікуємо на їх виконання, на жаль, поки не очікуємо. Для того, щоб Росія почала їх виконувати, вона має програти той конфлікт, який сьогодні триває. А для прогресу цього конфлікту має настати дуже неприятні для неї економічні наслідки через режим санкцій.
Давайте послухаємо у нас дзвінок від нашого радіослухача і продовжимо. Здравствуйте, ви в ефірі, говорите.
Здравствуйте, це із Криму Володимир. Значить, що вони печуть, цей Бабін? Он же не бывает в Крыму и не знает настоящую ситуацию здесь. Никого у нас тут не гнобят, никого не преследуют. Языки у нас все свободные, и украинский, и, значит, татарский. Вот, в школах преподают, так что не надо выдумывать. А права человека вот, нарушаются в Украине, а не в Крыму. Пускай едут сюда все, мы приглашаем и посмотрят на самом деле.
Ну но что ж, мы открыты для всех звонков, в том числе и для таких. Я сейчас предлагаю ответить на этот вопрос Борису Бабину. И ожидается у нас разговор с Тамилой Ташевой, координатором Крым СОС, которая как раз-таки и объяснит ситуацию с нарушением прав человека на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Итак, Борис, пожалуйста, ваша реплика. Репліка нашому слушателю.
Ну, я би, по-перше, хотів би порадити йому дочекатись нас у доброму здоров'ї, щоб побачити ті покарання, які будуть чекати порушників прав людини, тих осіб, які сьогодні вчиняють в Криму спроби геноциду кримсько-татарського народу. А щодо того, що ми не маємо інформації, повірте, у мене щодня через моє представництво проходять сотні кримчан і усіх їхні скарги на окупаційну владу. І вони, знаєте, документовані. І це все збирається і передається, зокрема, і ці моніторингові місії. Це лише маленька частина роботи, але вона йде. Ми моніторимо телеефір, радіомовлення, ми маємо звіти міжнародних організацій, ми маємо аналіз вебсайтів, які поширюються на материкову частину України. Тобто тут у нас доказів, повірте, і для Міжнародного кримінального суду, і для Європейського суду з прав людини вистачить. Крім того, ми маємо сотні заявників з індивідуальних проблем, міжнародні органи. Зокрема, тільки щодо справи заборони Меджлісу, там, наскільки пам'ятаю, більш 20 заяв в міжнародних організаціях. Тому тут почекаємо на рішення міжнародних інституцій щодо держави-агресора, а після деокупації ще будуть окремі рішення судів України щодо колаборантів, які сьогодні в Криму користуються ситуацією і беруть співучість у злочинах проти прав людини, проти інтересів етнічних спільнот.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. В продолжение эфира я напомню, что вы можете не только нам звонить, но и оставлять свои комментарии под нашими трансляциями. И вот с нами здоровается аудитория от Крымского полуострова через Мариуполь на Западную Украину. И даже из Москвы нам шлют привет. И я приветствую в нашем эфире нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Доброго утра. Я вам скажу насчет вот предыдущий оратор сказал свободы. Сейчас начинаешь разговаривать вдвоем и смотришь по углам. И не дай бог императорский шпион появится и пойдет заявит. Это невозможно, это все вранье. Ну что, везде у этих шпионов до того развелось, этих способников императора. Да не, да
скажите,
что?
А может быть, ну действительно, может быть, искренний человек позвонил и не слышит он, находясь в Крыму, о том, что в Крыму нарушаются права человека. Говорят ли об этом вообще крымские средства массовой информации, о том, что происходит, о массовых обысках, о политически мотивированных делах, об облавах на улицах? Говорят ли об этом те средства массовой информации, которые в Крыму находятся?
Да никто ничего не говорит. Они говорят то, что выгодно Москве. Никто ничего. Все, знаете, как говорится, люди ходят как зомби. Нету того, что было. Очень, ну, не то, что, вы знаете, при Украине была свобода, разговаривали.
Благодарю. Да, благодарю вас за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Приветствую в нашем эфире Тамилу Ташеву, координатора Крымсос. Тамила, слышали ли вы предыдущие звонки от нашей аудитории? Было два звонка из Крыма, и вот один человек утверждает, что права человека в Крыму не нарушаются, другой говорит о том, что это все не так. Так, действительно, есть нарушение прав человека, только об этом крымские средства массовой информации не говорят. Мы так немного уходим от темы, но я думаю, что необходимо прореагировать на звонки наших радиослушателей.
Да, доброе утро. На самом деле, если говорить там, о первом звонке, да, то вполне возможно, что человек это действительно не замечает, потому что информационное поле на территории Крыма, оно абсолютно зачищено, и в средствах массовой информации в Крыму ты можешь встретить только информацию о якобы устранении террористической или экстремистской ячейки какой-либо организации, что преследуются не украинцы, а диверсанты, что преследуются не крымские татары, а экстремисты и так далее. И из уст людей, которые стали коллаборантами, в том числе и представители крымских татар, там, я имею в виду и Ремзи Ильясова, и бывшего тоже чиновника Заура Смирнова и так далее, либо муфтия Эмирали Аблаева, они говорят о том, что преследуются не мусульмане, преследуются террористы и так далее, и так далее. Поэтому вполне возможно. Поэтому, а что касается второго слушателя, ну, на самом деле это ж не секрет, да, что на территории Крыма проявляется постоянное стукачество, это масса людей, которые являются такими гражданскими агентами ФСБ, Центра противодействия экстремизма и так далее, и так далее. И когда были последние вот эти вот одиночные пикеты и выходы людей в октябре месяце, очень много такого рода агентов они проявились, да, они показались на улицах при задержаниях людей, потому что по всему Крыму вышло более 100 людей, и, соответственно, все силовые ведомства, которые были, ну, у них был выходной в субботу, да, они смогли на это быстро среагировать, и поэтому включали в этот процесс в том числе своих гражданских агентов.
Тамила, я прошу прощения, очень активно у нас сегодня аудитория, давайте примем у нас еще два звонка из Крыма и продолжим наш разговор, вернемся непосредственно к теме эфира. Да, здравствуйте, говорите.
Доброе утро. Это вам беспокоит Крым. Вы вот говорите за нарушение прав человека. Я не против ни России, ни Украины. Но спасибо России, у меня живет до сих пор мой муж. Если при Украине мы не могли ему сделать операцию, 40 тысяч просили за сердце. Как я могу говорить о том, что Украина не ущемляла права человека? Как? Скажите. При России я могу в любое время обратиться в больницу, спасут всех.
Вы говорите, наверное, немного о разных категориях. Мы не обсуждаем сейчас качество медицинского обслуживания. Об этом мы тоже говорим в наших эфирах. Вы можете к ним присоединяться. Мы говорим о правах человека. Если уж вы сравниваете, то сравните, пожалуйста, были ли в Крыму массовые облавы, были ли политически мотивированные уголовные преследования в таком количестве, как мы наблюдаем это сейчас, до 2014 года. Так, следующий звонок, и продолжим беседу с нашим экспертом.
Алло?
Да,
алло,
говорите.
Алло? Алло? Це я?
Так, це ви.
Можна сказати декілька слів на українській мові?
Так, так, прошу.
Я хочу сказати по цьому Владимир, який виступав, що права не ущемляються. А як це зрозуміти, якщо ми не чуємо української мови, українських передач, української пісні? У цьому хіба не нарушається? Оце дуже нарушається. Оце дякувати Богу, що ми зараз чуємо українські передачі. А то можна рідну мову забути. Хай вони не забувають, що є тут українці, які потребують української мови, і не тільки російської. Я навіть не слухаю ці російські кремлівські передачі, там одна брехня йде, і це неправда. От в цьому сенсі дуже нарушаються права людини в Криму. Кримсько-татарська мова, да, є передачі, звучать пісні, так, а української мови ми не чуємо, і хай вони не брешуть. Оце так по-українськи сказати.
Дякую вам за вашу думку. Спасибо вам за ваш телефонний дзвінок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жителі материкової частини країни можуть присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Напоминаю, що з нами на связи Тамила Ташева, координатор Крымсос. Тамила, от по последньому дзвінку давайте, наверное, дадим коментарі, да, що і якраз ув'яжемо это з резолюцією ООН, которая обратила внимание на то, що Росія не выполнила рекомендации Международного суда о восстановлении, да, образовательного процесса на крымско-татарском и украинском языках. Насколько будут в дальнейшем серьезные последствия для России, которая не выполняет ни этого требования, ни требования о возобновлении работы Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове?
Да, абсолютно верно, потому что весной этого года, да, было принято временные меры относительно восстановления украинского языка в школах, обучения на украинском языке и восстановления деятельности Меджлиса. И за все это время, да, уже прошло более чем полгода, Российская Федерация не предприняла никаких абсолютно действий, при том, что мы ожидали, что, по крайней мере, какую-то деятельность, связанную с якобы восстановлением, с попытками там создания, возможно, какой-то структуры, то есть они хотя бы будут создавать видимость, да, такой работы. На самом деле они этого не сделали и абсолютно нарушают предписания Международного суда ООН. Они нарушают ту резолюцию, которая была в прошлом году, в прошлом декабре принята, другие все резолюции и так далее. Но это не означает, что эти резолюции не нужно принимать, да. К сожалению, Российская Федерация наплевала в феврале или марте 2014 года на международное право, продолжает это делать и сейчас. Но на самом деле санкции, они продолжаются действительно в определенном смысле, да, возможно, не полностью, но они все-таки действуют на Российскую Федерацию. И нам необходимо продолжать эту работу, потому что все то документирование нарушений прав человека, все эти резолюции, международные документы, которые принимаются в дальнейшем, когда будут расследования в Международном уголовном суде, да, когда люди, которые делают эти преступления, да, они сядут на скамью подсудимых, я уверена, что это будут, все эти документы, они однозначно понадобятся.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор Крымсос. К сожалению, время этого блока эфира подходит к концу. У нас есть еще один звонок из Крыма. Давайте мы успеем его принять. Говорите, вы в эфире.
День добрый.
Да-да, у вас 30 секунд. Скажите, говорите.
Пожалуйста. Если гражданин нарушает законы страны проживания и привлекать за это к ответственности, это что, нарушение прав человека?
Если эта территория признана оккупированной, согласно международному законодательству, да, то вопрос выглядит уже не таким очевидным, правда? Думайте об этом. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Следующую тему обсудим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Иностранные инвестиции в Крыму заменила федеральная целевая программа. В Джанкое канализационные сети изношены на 60%, заявил крымский депутат Бабашов. И в Крыму собираются выращивать киви в промышленных масштабах. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму иностранные инвестиции полностью заменила российская федеральная целевая программа. Об этом сказал директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов в эфире «Радио Крым Реали». «Сложности возникли в основном из-за оккупированного статуса», — сказал он. «Социальный и государственный сектор могут финансироваться только из государственного бюджета, потому как других поступлений там просто нет», — отметил эксперт. Правительство соседней России утвердило федеральную целевую программу развития аннексированного Крыма в августе 2014 года. В ноябре 2016 года запланированные на 5 лет затраты увеличили до 770 миллиардов рублей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко раскритиковала агрессивную политику России, обвинив Москву в аннексии Крыма, кибершпионаже, распространении дезинформации, попытках подорвать демократические институты западных стран. С соответствующим заявлением она выступила на банкете лорд-мэра лондонского Сити.
Я маю дуже просте послання до Росії. Ми знаємо, що ви робите, і це вам не вдасться. Тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій.
По словам Мэй, в России стремятся применять информацию в качестве оружия, привлекают свои государственные СМИ для публикации фейковых историй. В Джанкое канализационные сети изношены на 60%, сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю парламента Крыма. Как отметил депутат крымского парламента Леонид Бабашов, городская канализация требует либо капитального ремонта, либо полной замены. Кроме того, в Джанкое в неудовлетворительном состоянии находятся очистные сооружения, отметил он. По словам Бабашова, ожидается, что в следующих годах на строительство новых сооружений городу будет выделено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Готовится к промышленному выращиванию киви, посаженному украинскими селекционерами, пишет издание «Меридиан Севастополь». Специалисты Никитского ботанического сада ранее посадили 330 саженцев киви четырех сортов – Хейвард, Монти, Аббот и Бруно. В прошлом году кусты дали первый небольшой урожай. Фрукты за пределы ботсада не вышли, все достались сотрудникам, отмечает издание. Культура хорошо приживается на полуострове. Заказчики саженцев – в основном частные компании из Крыма и Юга России. Сегодня в Крыму днем до плюс 12, в районе Чангара и Новоалексеевки 10 градусов выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня у микрофона. И я напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове. 7.35 и 12.10 ваши часы должны показывать, если вы в это время находитесь на материковой части Украины. Часов можно совершенно не наблюдать, если вы слушаете нас в FM-диапазоне. Там на частоте 105.9 вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, вы можете не только слышать, но и видеть нас. Идет онлайн-трансляция на сайте Крым Реалии, на странице Крым Реалии в сети Facebook и на нашем канале на ресурсе YouTube. Вы можете не только смотреть там, но и комментировать происходящее. Ваши комментарии мы читаем. Вот наша аудитория передает привет нам уже даже с Байкала, да, не только с материковой части Украины и из Крыма. География вещания довольно-таки широкая получается, и вы можете, кроме комментирования, непосредственно включиться к нам в эфир. Это сделать очень просто. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
В ближайшие полчаса поговорим о деле Владимира Балуха, который известен тем, что в оккупированном Крыму вывесил над своим домом флаг Украины и повесил табличку, да, назвав таким образом улицу, на которой он живет, в честь героев Небесной Сотни. И после этого началось уголовное преследование Владимира Балуха, и был уже приговор. Сейчас дело находится на пересмотре. Вот что происходит с этим делом, будет ли изменен приговор украинскому активисту или, может быть, даже отменен, это мы обсудим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Владимир Балух – фермер из крымского поселка Серебрянка. В 2014 году он установил на крыше своего дома украинский флаг, а в декабре прошлого года повесил табличку с надписью «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». Поведение украинца неоднократно привлекало внимание местных участковых. В декабре прошлого года сотрудники российской ФСБ провели обыск в доме Балуха, где якобы обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Его задержали. Мать Балуха Наталья уверена, оружие в их дом подкинули российские силовики.
Вот только подкинули, откуда он мог эти патроны взять? Откуда? Потому что он против был, что он сказал, я паспорта российского брать не буду. Вы, каже, хоть что хотите, я брать российский паспорт не буду. Это я не признаю.
Российские власти обвинили активиста в незаконном хранении оружия. Позже в дело добавили статью о применении насилия в отношении представителя власти, которая появилась из-за конфликта Владимира с начальником СИЗО. В августе подконтрольный Кремлю Раздолинский районный суд Крыма вынес Балуху приговор. 3 года и 7 месяцев колонии общего режима. А также назначил штраф 10 тысяч рублей.
Очень было кому-то интересно. Это, наверное, такая иезуитский юмор, я не знаю, сатанинский. Тот самим государственным флагом Украины, то есть практически на крыше установлен государственный флаг Украины был в этот момент. И вот именно под ним что-то положить, вот запрещенное к обороту. И вот с такой вот ухмылкой подлой на это все потом изъять, каждого постигнет наказание за его грехи, за его преступления, которые он совершает не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского.
В октябре суд решил отправить дело Балуха на повторное рассмотрение. На прошлом заседании активисту стало плохо, в зал суда вызвали скорую помощь. Согласно заключению врача, у Владимира острые боли, остеохондроз поясничной части. Он не может принимать участие в судебном заседании и нуждается в амбулаторном лечении. В заключении медиков говорится, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.
Защита намерена обратиться к суду с ходатайством об изменении меры пресечения подзащитному. Не только в связи с его состоянием здоровья, а также в связи с тем, что не осуществляется опека над его матерью, которую он ранее до его задержания и избрания ему меры пресечения осуществлял. А также в связи с тем, что в соответствии с законодательством Балух и в соответствии с статьей 255 УК РФ Балух не может содержаться под стражей по преступлению средней тяжести более 6 месяцев.
Адвокаты активиста, а также украинские правозащитники считают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь на Крымском полуострове. А если вы находитесь на материковой части Украины, вы можете позвонить нам по номеру 044 490 2905. Итак, обсуждаем мы дело Владимира Балуха. Я приветствую в нашем эфире Антона Наумлюка, корреспондента «Радио Свобода». Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Вы посещаете судебное заседание по делу Владимира Балуха. Что вы можете нам о них рассказать? Как держится Владимир Балух? Что он говорит? Что видно по нему? Что можно сказать о состоянии его здоровья сейчас?
Доброе утро. Да, действительно, процесс начался заново. Прошло уже 2 заседания. Сразу же на первом заседании Балух заявил о том, что вины не признает, ничего противоправного он не совершал, что его содержат уже 11 месяцев за решеткой незаконно. И, собственно, на основании этого он отказался выражать какое-то уважение к судье, которая пыталась его заставить это сделать. И, в общем-то, вот так он себя и ведет. Очень напористо, очень так агрессивно, я бы даже сказал. Он не очень участвует в обсуждениях с судьей происходящего на процессе, но, с другой стороны, активно участвует в самом заседании. То есть была допрошена его супруга, которая выступает свидетелем. Он тоже принимал участие в этом допросе. И, в общем-то, видно, что он собирается отстаивать свою позицию. То есть он не замыкается, как, например, замкнулся в свое время на процессе Олег Сенцов, который не участвовал фактически в заседаниях. А Балух очень активно принимает участие. На последнем заседании ему стало плохо. Было заметно с самого начала, что что-то не в порядке. Потом ему состояние ухудшилось настолько, что пришлось вызвать скорую, а после вызова скорой его доставили с конвоем в центральную районную больницу, где провели обследование, взяли все анализы и назначили лечение, которое должно было идти до вторника, впоследствии либо быть продолженным, либо состояние должно было измениться к лучшую сторону. Его вернули обратно в ИВС, и там он должен был принимать все необходимые лекарства. А вообще это не самое лучшее решение, учитывая, что в ИВС и холодно, и, в общем-то, обострение его болезни связано, скорее всего, в том числе с этим. Но и охрана настояла, и медики не нашли причин ему не возвращаться в изолятор. Завтра следующее заседание, и будем смотреть на его состояние, помогло ли лечение и в каком он сейчас виде.
Благодарю вас, Антон. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, который следит за процессом над Владимиром Балухом. Напомню, что обыск, да, о котором свидетельствует, в частности, Наталья Балух в суде, о чем упомянул Антон Наумлюк. Вот как раз-таки этот обыск есть одним из ключевых моментов этого уголовного дела. Очередной обыск был проведен у Владимира Балуха. Напомню, после того, как он повесил над своим домом флаг Украины и повесил табличку, которая говорит о том, что эта улица называется в честь героев Небесной Сотни, правоохранители несколько раз пытались на него открывать уголовные дела, обыск уже проводили, и вот во время очередного обыска вдруг нашли якобы его арсенал. Да? Давайте послушаем комментарий Натальи Балух.
Я была допрошена в судебном заседании как свидетель в состоянии здоровья матери Балуха Владимира Григорьевича. Состояние здоровья у нее ухудшилось. Она нуждается в помощи посторонних лиц все-таки. Помогать-то некому, кроме Владимира.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин, микрофон. Только что мы слышали комментарий Натальи Балух, бывшей супруги Владимира Балуха. Она участвует в суде как свидетель. Итак, я приветствую в нашем эфире Ольгу Динзе, российского юриста, адвоката Владимира Балуха. Ольга, здравствуйте. Итак, давайте проговорим некоторые моменты, которые, возможно, не совсем понятны нашим радиослушателям. Итак, почему дело было отправлено на пересмотр? Ведь для Крыма нельзя сказать, что вот по политическим делам, что это частая практика. Что в этом деле позволило отправить его на новое рассмотрение?
Да, но я постараюсь быть для слушателей наиболее приемлемо выражаться и понятно. Дело все в том, что уголовное дело, которое было рассмотрено в отношении Балу, рассматривалась судьей, которая ранее уже принимала решение в отношении Балуха по уголовному делу. В рамках первого уголовного дела мы неоднократно заявляли данной судье отвод. Однако данные заявления не были удовлетворены. И, соответственно, Верховный суд, рассмотрев наши апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции, посчитал, что действительно данная судья подлежала отводу, и дело необходимо вернуть на этом основании на новое судебное рассмотрение в ином составе суда. Кроме того, суд усмотрел, что действительно необходимо допросить всех свидетелей по уголовному делу с целью установить обстоятельства, имеющие значение для полного стороннего рассмотрения, и, соответственно, отразил это в своем апелляционном определении.
Но после того, как рассмотрение дела началось другим составом суда, видны ли вам, как защитнику, какие-то изменения в качестве работы этого суда?
Вы знаете, пока нет. У нас, если так можно сказать, еще толком и не было рассмотрения данного уголовного дела, поскольку в первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. Соответственно, от обвинения прокуратура не отказывалась, обвинительное заключение не изменилось. Соответственно, были вызваны также свидетели стороны обвинения, которых сторона обвинения считает необходимым допросить в ходе судебного следствия. И, собственно, в следующем судебном заседании Балуху стало плохо, и мы не смогли продолжить, собственно, рассмотрение данного уголовного дела. Поэтому пока мы не видим каких-либо изменений. Но могу отметить следующее, что поскольку суд первой инстанции посчитал, что Балуху необходимо оставить меру пресечения без изменения, то есть он продолжает оставаться под стражей. Соответственно, я думаю, что ситуация, в принципе, вряд ли изменится, и суд вынесет обвинительный приговор. Но, опять же, посмотрим, впереди еще заявление ходатайств. Я думаю, что завтра нам представится возможность заявить все ходатайства по уголовному делу, которые мы считаем необходимым в настоящее время заявить, в том числе и ходатайство об изменении меры пресечения Балуху на менее строгую.
По вашему мнению, будет ли суд пересматривать вот один из этих ключевых моментов, да, о котором я упоминал тоже, об этом обыске, который прошел у Владимира Балуха, где довольно-таки странным образом было обнаружено то, что обнаружено, да, какие-то взрывчатые вещества, и очень странным выглядит их происхождение. Можете ли вы об этом что-то сказать?
Да, извините, а можно еще раз вопрос? Связь пропала.
Да, я прошу прощения. А будет ли суд переоценивать вот силу этих доказательств следствия? Учитывая, что к ним очень много вопросов. Я имею в виду то, что было зафиксировано следствием, да, во время обыска у Владимира Балуха.
Так, хороший вопрос по поводу переоценивать. Я так скажу. Ну, во-первых, проходило в рамках УРМ обследование жилого помещения, не принадлежащего Балуху, а принадлежащего его бывшей супруге Наталье Балуху. Что касается самого УРМ, оперативно-розыскного мероприятия, которое было проведено в отношении Балуха, в том числе обследование жилого помещения, действительно, к нему есть масса вопросов юридических, да, поскольку в данном оперативно-розыскном мероприятии принимали участие еще и сотрудники полиции. Вот. Что, соответственно, является нарушением закона, поскольку УРМ проводили оперативные сотрудники ФСБ, соответственно, они должны были проводить обследование помещения. В данном обследовании участвовали более 10 лиц, которые...
У нас проблемы со связью. Я благодарю Ольгу Динзе. Она была в нашем эфире. К сожалению, оборвалась связь. Возможно, мы восстановим ее в течение эфира. Ну, продолжим. Я напомню, что это радио «Крым Реали». Говорим мы об истории Владимира Балуха. В Крыму так называемый суд начал новое рассмотрение этого дела. И у Владимира Балуха сильно ухудшилось состояние здоровья. Те, кто следит за этим делом могут просто посмотреть на свежие фотографии оттуда из зала суда, чтобы понять, насколько вот этот процесс может изменить человека, да, как он выглядит. Продолжаем. С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, насколько вообще история Владимира Балуха показательна для Крыма? Ведь если посмотреть, да, на позицию правозащитников, посмотреть на позицию адвокатов Владимира, ну понятно, да, что все понимают, что это Владимиру Балуху за то, что он повесил над своим домом национальный флаг Украины, государственный флаг Украины. Все это происходит в оккупированном Крыму. Насколько вообще, да, можно говорить о распространении такой практики наказывать за флаг на Крымском полуострове?
Наказывают не только за флаг, наказывают за убеждения, за любое несогласие с оккупационными властями, особенно если это касается несогласия с оккупацией. Не только просто с какими-то действиями локальными, которые могут не нравиться, вот именно несогласие с оккупацией. И тогда мы можем наблюдать, что процессы становятся и публичными, и показательными, чтобы людям было неповадно сопротивляться оккупационному режиму.
Вот эта история с Владимиром Балухом, она ведь не первая в Крыму, насколько я понимаю. Есть ли вот подобные случаи, которые вы можете привести? Ну, может быть, не доводили, да, не подбрасывали там какие-то боеприпасы, но все-таки людей наказывали за флаг?
Безусловно, мы же видим и дела, тот самый известный Ахтемовича Гоза и Ильми Умерова. Видимо, дело, которое сейчас вот развивается против Игоря Мовенко в Севастополе, то, что ему сейчас, после того, как его избили, вместо того, чтобы завести уголовное дело против того, кто его избил, это я напомню, избили человека, у которого на велосипеде была наклейка, проукраинская, скажем так, наклейка батальона «Азов», вот, его в Севастополе избили, то есть. Сейчас против него нашли там какой-то комментарий его за 16-й год. И на основании этого, за то, что он осмелился подать заявление на человека, его избившего, пытаются возбудить уголовное дело там за публичные призывы к экстремизму.
То есть я так правильно понимаю, что под запретом не только символика, да, но и, наверное, идентичность украинская, ее тоже пытаются каким-то образом в Крыму ограничить или даже искоренить?
Безусловно. И мы видим и ситуацию с образованием на украинском языке, которая практически исчезла. У нас количество классов с украинским языком обучения сократилось более чем в 30 раз. И все это делается с помощью давления на родителей, когда говорят писать заявление с отказом от обучения на украинском языке. Якобы это выдают за то, что вот люди сами не хотят обучаться. То есть и любые, естественно, настоящие проявления украинскости, они преследуются и подавляются.
Ну вот смотрите, есть в Крыму такое формирование, его иногда можно увидеть в крымском телеэфире, это украинская культурная автономия, если не ошибаюсь, которую формируют члены Единой России, которые, ну я не нашел тех фрагментов, где бы они даже на украинском языке говорили, и вот им, да, вот на уровне официоза что-то позволено заявлять о том, что они украинцы, ну понятно, что это все в определенном, да, пропагандистском ручье проходит. Что можно сказать по этому поводу? Как выглядит вообще эта ситуация, когда Владимира Балуха за то, что он просто повесил флаг Украины, у него проводили не один раз обыски, пытались на него возбудить уголовные дела, и вот в итоге у человека есть уже реальный срок. А с другой стороны, вот пытаются показать, что все не так уж плохо с правами украинцев в Крыму.
Безусловно, после решения Международного суда ООН они вынуждены предпринимать какие-то действия, чтобы показать, что там украинцы существуют и все для них замечательно. И я думаю, что это вот как раз в рамках тех обеспечительных мер, которые суд ООН принял. Они пытаются сделать видимость для международного сообщества, что украинцы в Крыму есть, им для них есть определенная свобода. И вот, смотрите, это вот их голос как раз будут пытаться сделать так, что вот эти их организации будут выдавать за голос украинцев в Крыму.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о деле Владимира Балуха, о том, что человека в Крыму реально преследуют. Да, ему уже назначили реальный срок за его национальный, за его государственный флаг. Я приветствую в нашем эфире Анатолия Ковальского, крымского общественного деятеля, доцента Черновицкого университета имени Федьковича. Анатолий, здравствуйте. Насколько я помню, вы были одним из первых, кто с начала российской оккупации Крыма пострадал за украинский флаг. Вы были задержаны на железнодорожном вокзале в Симферополе перед митингом, который должен был пройти в этот день в парке Шевченко вместе с Андреем Щекуном. У меня к вам вопрос. Как вы можете назвать, охарактеризовать ту тенденцию, которая в Крыму продолжается вот с тех времен и по сей день? Зачем в Крыму наказываются флаги Украины?
Ну, я би сказав, що це не тільки почалося в 14-му році, це почалося ще, я думаю, десь в 17-му столітті. Це продовжується імперські такі дії сьогоднішньої російської влади, які преслідують все, що не російське. Вони преслідують українців, вони преслідують кримських татар. І що дивно, що ніби картинку створюється така, що в Росії існує демократія, в Росії існують чесні вибори, там референдуми. А насправді це все такі мильні пузирі, які лопаються зразу, коли діло стосується конкретних дій. Так ми бачимо сьогодні, як повелися з нами, не об'явили ніяких претензій до нас, ні обвинувачення не об'явили. Просто захопили в полон, зв'язали руки, очі зав'язали і відвезли невідомо куди. Так з іншими сьогодні активістами продовжують робиться ті, що ми бачимо, і кримських татар в полоні, багато українців було в полоні, коли ми були, то було людей багато. І я хочу сказати вам, що це почалося ще з часів, коли був президент Мішков. Я коли працював вже в Раді міністрів Криму, головою комітету по лісовому господарству, то мене звільняли за те, що я українець. На щастя, не звільнили, але такі події розверталися. Тому все, що не російське, там все знесхожується. Наприклад, можна привести такий приклад: українська школа-гімназія, яка була досить популярна в Криму. Скрижаля було, де не просто викарбовані були всі прізвища людей, які були причасні до того, щоб побудувати українську школу-гімназію. Як тільки був анексований Крим, зразу скрижалі зняли, зрубали всі надписи там і так далі, і закопали, що тут українців не було, тут було тільки російські.
Ну, от смотрите, на показ, да, політика, которую в Криму проводят, у нас буквально пару минут осталось, но мы, наверное, успеем ответить. А на показ вот эта политика, которую проводят в Крыму, она говорит о том, что, ну, это все незначительно, мы даже на это не будем обращать внимания. Но мы видим, что в Крыму сознательно, да, искореняется образование на украинском языке, сознательно преследуются люди, которые заявляют о своей украинской идентичности. Что это нам значит? Бояться?
Нам бояться нема чого.
Ми
вільні люди.
О чем это нам говорит, что украинцев вот протестное ядро, его боятся в Крыму?
Его боятся, дуже боятся. И вони всякими шляхами стараются все з одної сторони дещо висвітити, що ми демократична країна, будь ласка. А з другої сторони вони все одно беруть на карандаш, на замітку, а потім приходять і арестують людей і фабрикують проти них статті головні, сажають тюрми і так далі. Вони бояться українців в Криму.
Благодарю вас. Это было мнение Анатолия Ковальского, крымского общественного деятеля, доцента Черновицкого университета имени Федьковича. Напомню, что Анатолия Ковальского вместе с Андреем Щекуном в 2014 году похитили на железнодорожном вокзале Симферополя перед митингом, который должен был пройти тогда в парке Шевченко. В целом мы обсуждали историю Владимира Балуха, крымского украинца, который сейчас получается под политическим процессом за то, что вывесил флаг Украины над своим домом. Это радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицка. Главное к этому часу. Геращенко призывает европейских послов помочь в освобождении политузников Кремля. Роскомнадзор сможет узнавать данные родственников владельцев российских СМИ. И аннексированный Севастополь – лидер по дороговизне квартир в Крыму. Сейчас подробнее. Украинская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы встретилась с послами стран-членов Совета и обсудила вопрос освобождения заложников в Крыму, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Растет число заложников. На сегодня 157 украинцев незаконно удерживаются в неволе в Ордло, десятки в России. В течение 14 месяцев нет никакого прогресса в вопросе освобождения пленников, рассказала она. Также, по словам политика, Геращенко призвала уделять особое внимание проблеме нарушения фундаментальных прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе. Роскомнадзор сможет получить право изучать родственные связи владельцев средств массовой информации в России. Таким образом, ведомство будет следить за соблюдением закона, который запрещает иностранным гражданам контролировать деятельность российских СМИ, передает Радио Свобода. В проекте документа, подготовленного Министерством связи России, отмечается, что наличие родственника иностранца, согласно налоговому кодексу этой страны, может быть косвенным признаком контроля или управления. МИД России подозревает финансирование протестов против латышского языка как единственного в школах Латвии. Об этом говорится в сюжете телеканала «Настоящее время». После заявления Министерства образования и науки Латвии об окончательном переходе на латышский, в Риге прошел пикет за русский язык в школах.
Руки прочь от русских школ!
Власть Латвийской Республики принадлежит народу Латвии. Это мы, народ.
Пикетчики, пенсионеры и активисты организации «Русский союз Латвии». Именно она, по данным Латвийского бюро по защите Конституции, получает деньги от МИД России. Самые дорогие квартиры на аннексированном полуострове в Севастополе. Квартиры там стоят дороже, чем на остальной территории, написало издание «Новости Крыма». Кроме того, стоимость севастопольского жилья уже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, если севастопольцу придется копить на квартиру в среднем 15 лет, в Крыму 14, то москвичу 13,5, а жителю Санкт-Петербурга 12 лет. Издание утверждает, что такая ситуация возникла в последние годы. Ранее сообщалось, что самая дорогая аренда в Крыму – в Симферополе. Сегодня в Крыму, по прогнозам, днем плюс 12, малооблачно, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 10, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем наш радиоэфир. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это на Крымском полуострове. И в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы нас можете слышать круглосуточно. Не только слышать, но и смотреть на нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где ведется видеотрансляция. Также вы можете смотреть видеотрансляцию на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Кроме того, вы можете комментировать происходящее там. Мы читаем ваши комментарии и наиболее конструктивные зачитаем в эфире. Непосредственно принять участие в нашем разговоре вы можете по телефону 8 800 10 06 926. Любого жителя Крымского полуострова по этому номеру телефона совершенно бесплатно. Платно выводим в прямой эфир. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, очередной картографический скандал, связанный с со временно оккупированным Крымским полуостровом. Фото Крыма, пририсованного, как это воспринимается, да, зрителям, к России, появилось на страницах известной американской газеты. Как американские журналисты допустили такую ошибку? Была ли это ошибка? Это таким образом показали географическую принадлежность Крыма, политическую, или же просто продемонстрировали, кто на данный момент эту территорию контролирует? Какова официальная позиция Вашингтона? Почему подобные ситуации случаются в зарубежных средствах массовой информации? Как должна реагировать на это Украина? Достаточно ли делается для того, чтобы вот такие картографические конфузы не повторялись в дальнейшем? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Американское издание The New York Times 11 ноября публикует статью о строительстве Керченского моста, в которой Крым обозначили тем же цветом, что и Россию. В соцсетях началась кампания с требованием исправить ошибку. С такими призывами выступили российский политический эмигрант Гарри Каспаров и профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.
Друзья, пожалуйста, нужно немедленно организовать флешмоб. Очень важно. В статье показана карта, где Крым изображен тем же цветом, что и Россия. То есть, согласно этой карте, является частью России. Это абсолютно возмутительно.
Министерство иностранных дел Украины обратилось в The New York Times с требованием исправить ошибку с Крымом.
У зв'язку з New York Times виданням, ви знаєте, вчора ми це питання прокоментували, зразу ж звернулися до центрального офісу через наше посольство України в Вашингтоні. Поки що офіційної відповіді ми від них не отримали. Але ми наполегливо дійсно від них попросили, привернули увагу вкотре, що позиція Сполучених Штатів є незмінною щодо невизнання незаконного окупації Криму і спроби анексії, і те, що Крим є невід'ємною територією України, яка тимчасово окупована відповідно до міжнародного права. Звернув увагу до резолюції від березня 2014 року і попросили внести відповідні корективи і коригування до цієї карти.
В прес-службі американського іздання заявили, що ізучать обстоятельства виходу матеріалу, в якому появилась карта якоби з російським Кримом. Автор матеріалу Іван Нечепурі сказал, что не имеет отношения к опубликованной карте.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы недавнюю публикацию в The New York Times, где опубликована карта, да, на которой Крым закрашен в те же цвета, что и соседняя Россия, что, собственно, стало причиной для скандала. И в продолжение информации, которую вы только что услышали, я зачитаю свежий комментарий от соавтора как раз этого материала, Ивана Нечепуренко. Он в комментарии издания Лига.нет сказал, что карта полуострова таким образом оформлена согласно нормам издания. Я процитирую, прямая речь. Такое оформление карт используется для всех оспариваемых территорий, например, для Голландских высот или Кашмира. Карта не указывает на то, что Крым российский, там есть пунктирные линии. Но она информирует о том, что де-факто территорию Крыма в данный момент контролирует Российская Федерация. Конец цитаты. Также Иван Нечепуренко подчеркнул, что ничего не знает о том, будут ли внесены правки в карту, на чем настаивает МИД Украины или нет. Также он напомнил, что отношения, собственно, к этой карте не имеет, потому что ее дизайном занимался отдел инфографики. Это о том, как, собственно, вот эта иллюстрация появилась на страницах New York Times. Я приветствую в нашем эфире Сергея Костинского, члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Украины. Сергей, здравствуйте. Итак, это не первый скандал у нас, да, который связан с тем, как на картах обозначают территорию Крымского полуострова. Насколько серьезным нарушением законодательства Украины является подобная картография?
Ну, якщо ми, наприклад, фіксуємо подібні речі в ефірі українських телеканалів, то таким чином такі телеканали отримують санкції від Національної ради. І це служить причиною, наприклад, для виключення зі списку адаптованих телеканалів саме іноземних телеканалів. Наприклад, через це в клапках постраждали і телеканал «Дощ», і телеканал «Драйв», що мають ліцензію Роскомнадзору, і так далі. Тобто ми до цього в сфері телерадіомовлення відносимося дуже жорстко. А щодо самої публікації в New York Times, я хотів би сказати, що, знаєте, тут можна пожартувати, що світ вже зрозумів, що Крим не Росія, нам залишилося довести, що Крим – це Україна. От. А загалом, диявол криється в деталях. Якщо говорити про західні медіа, то сучасні медіа навіть дуже поважні, намагаються спростити подачу інформації, не обтяжувати читача або глядача деталями. В цьому і полягає проблема, як показати, що фактично Росія контролює Крим, але водночас юридично він належить до території України. І дуже часто і на інфографіках, і ми це бачимо і на прикладі таких міжнародних організацій, що вони показують першу частину кримської історії, що Росія контролює Крим, да? Але не обтяжують себе висвітленням іншої, другої частини цієї історії, про те, що юридично він належить до України. І мені здається, що тут є проблеми, з якими ми будемо стикатися в перспективі. Це те, що є певна безвідповідальність сучасної журналістики щодо висвітлення складних проблем і складних ситуацій. Це те, що таки домінує маркетинг, намагання задовільнити запит читача на простоту контенту на фоні такого занепаду журналістики, коли журналісти колись намагалися донести до читача максимально об'єктивну інформацію. І маємо також і формальний підхід до висвітлення цього конфлікту, не намагаючись розібратися в проблемі і демонструючи ніби його об'єктивність і збалансований підхід, журналісти прирівнюють жертву агресії і агресора. Тобто замість того, щоб показувати, що це є окупація, показують, що це є спірна територія, на яку претендують дві держави. Тобто абсолютно некоректний підхід до висвітлення цієї агресії.
Ну от возвращаюсь к історії з телеканалом «Дождь», которая була довольно-таки громкой історії. Наскільки других другие средства массовой информации впечатлила, да, и вразумила эта история с телеканалом «Дождь». Фиксируются ли вами в дальнейшем вот подобные нарушения? Либо другие вещатели, они просто их исправили, не доводя до подобных историй?
Ну, у большинства российских телеканалов уже такой возможности немає. Там близько 80 телеканалов просто было выключено из эфира з кабельних мереж України саме через порушення українського законодавства, причому систематично. Тобто їм вже довести, що вони якось коректно це відображають, вже немає можливості. А що стосується інших іноземних телеканалів, то ми з цим зараз не стикаємося. Стикаємося лише, наприклад, з тим, що в ефірах можуть з'являтися якісь російські політики, які можуть там стверджувати, заперечувати територіальну цілісність України. А що стосується українських ЗМІ, українських телеканалів, то, слава Богу, в нас таких медіа немає. Єдине, що от останній раз, коли ми з вами це могли бачити, це була якась або школа, здається, або коледж, де були роздруковані певні карти України без Криму. І все. От, але такі речі дуже швидко регулюються на рівні громадської думки. Я там дуже жорстко громадськість реагувала. Я думаю, це було уроком для таких ініціаторів.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Костинский, член Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Украины. Обсуждаем мы в нашем эфире очередной картографический скандал, публикацию издания The New York Times, в которой есть карта Крымского полуострова, окрашенного в те же цвета, что и контуры России, и хоть и с пометкой «спорная территория» он там указан, и со всякими пунктирными линиями, это не обезопасило от возникновения, да, такого скандала уже, который вышел на международный уровень. У нас был звонок от нашего радиослушателя, к сожалению, не дождался наш слушатель момента своего появления в эфире. Для вас я повторю номер телефона 8 800 10 06 26. Жители Крымского полуострова могут бесплатно позвонить и включиться в наш эфир. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Алексея Коваля, журналиста-международника. Алексей, здравствуйте. Итак, насколько серьезной может быть, насколько серьезным может быть вот этот картографический скандал? И насколько часто, по вашим наблюдениям, такие скандалы в мире случаются? Ведь Крым — это не единственная спорная территория, да, на земном шаре, поэтому возможно, есть другие аналогии. Да, пожалуйста.
Да, доброе утро. Я, да, тоже действительно это, ну, такая, как бы, можно сказать, это ошибка, конечно же, ошибочное утверждение такой газеты, как «Нью-Йорк Таймс». Но я думаю, что тут, ну вот проанализировав то, что говорил сам журналист, который написал эту статью, он сказал, что он тоже не видел эту карту до публикации. И я думаю, что все-таки тут имеет место, надо еще посмотреть, и «Нью-Йорк Таймс» тоже заявила, что она будет расследовать появление этой карты. Я думаю, что тут, я лично не исключаю, что это ошибка именно редактора, который рисовал эту карту, потому что такое тоже бывает, скажем, ну, человек, который мог прочитать эту статью, там, например, не говорится, там написано, что Крым аннексирован, но там не написано, что территория – это территория Украины, например. И может быть, человек, который действительно ее рисовал, он не знал о том решении с Генеральной Ассамблеи ООН, которая проголосовала за то, что это территория Украины. Он также, естественно, не знает законов Украины, которые определяют эту территорию как оккупированную.
Может быть, вот тогда и возникают такие скандалы, когда люди начинают забывать о подобных вот вопросах, о том, насколько важен вопрос Крыма вообще, да, в международной повестке. Может быть, это как раз и помогает актуализировать тему Крыма, вот даже вот таким подобным образом?
Ну, это да, потому что, ну, смотрите, я думаю, что все-таки и это можно списать на, наверное, незнание географии этого конкретного человека, и вообще, как бы, и международная журналистика, я думаю, тоже сейчас переживает определенный такой кризис своего качества, потому что, ну, такие ляпы, они действительно бывают и в солидных изданиях, которые вот действительно не согласуются, как бы, даже с международными какими-то положениями. И я думаю, что в целях сохранения своего реноме, конечно, «Нью-Йорк Таймс» лучше исправить. Но я могу привести тоже ситуацию, которая была пару месяцев назад. «Атлас», например, был мира изданный в Северной Корее. И тогда тоже Крым там был закрашен тем же цветом, как это. И вот российское посольство в Северной Корее использовало это в своем твиттере, как написало, что этим оно подтверждает признание Северной Кореей принадлежность Крыма России. И даже был такой твиттер от официального посольства Российской Федерации. То есть и это тоже информация пошла по медиа. Ну, понятное дело, что Северная Корея, да, стране, которая, мы знаем, находится в изоляции, в стране, которая находится под международными санкциями и является партнером России, такие ляпы, вот там они, наверное, политически мотивированы, и там действительно есть над чем работать.
Ну вот относительно того, да, как эти скандалы потом используются в различных, да, целях, возможно, вас не удивит, что в Крыму редкое сетевое издание не написало о публикации The New York Times. Но в то же время я должен сказать, что МИД Украины реализует проект, который называется «Крым на карте мира». Он посвящен навигационным системам и картографическим продуктам, и в рамках этого проекта отслеживается некорректное обозначение оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым на электронных и печатных картах. И вот уже говорят в МИДе о том, что неоднократно удавалось исправить неправильные изображения оккупированного полуострова. Вопрос вот к вам, Алексей. Напоминаю, что беседуем мы с Алексеем Ковалем, журналистом-международником. Насколько эффективными могут быть усилия государства вот в таком исправлении карт?
Ну, действительно, такие усилия должны предприниматься, и они должны, как бы, доводиться до всех стран. Но смотрите, в Америке есть своя специфика. New York Times — это не государственное издание. Это влиятельное издание, но это не государственное издание. И может там действительно быть ошибка конкретного человека, который был. Я бы не сделал все-таки для всех крымчан такой вывод, что это уже какая-то там официальная позиция. Это никакая вообще не позиция, это действительно ошибка какого-то какого-нибудь редактора по картам. И не надо делать из этого большой. Но действительно все карты должны соответствовать реальному состоянию дел, то есть международным, так сказать, по принятым нормам. И работа МИДа в этом направлении, она действительно должна иметь свою позицию. Я могу, например, привести еще такую же ситуацию из китайских СМИ. Например, китайские СМИ, когда вся эта ситуация случилась, они написали, например, карту Украины нарисовали, это центральный канал, и тут уже можно сказать, что это официальная позиция. Да, вот центральный канал Китая, CCTV, так называемый, они давали такую карту Украины, написано «Ситуация в Украине», да, но иероглифы, именно ситуация в Украине, они закрывали Крым, и вот на тот момент, когда было еще сложно там определиться, они как бы показывали карту Украины, но вот как раз Крым закрывали два больших иероглифа, и подразумевалось, что оно там есть, да, как бы Крым там находится, и он является украинским. Но на карте это как бы было не очевидно на этом рисунке, да, но тем не менее на это вообще никто не отреагировал.
И благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Коваль, журналист-международник, да, и в продолжение этого, если вспоминать тоже телеканал «Дождь», то тоже там как-то однажды демонстрировалась карта Украины, поставленная в экран таким образом, что Крым туда просто не влазит, и было непонятно, есть он там, по мнению телеканала, или нет. Продолжаем обсуждать историю с публикацией в «Нью-Йорк Таймс» довольно-таки спорного изображения карты Крымского полуострова, на котором он окрашен в те же цвета, что и соседняя Россия, несмотря на наличие пунктиров на этой карте и пометки о том, что это спорная территория. Я приветствую в нашем эфире Владимира Арьева, народного депутата Украины. Владимир, здравствуйте. Итак, о чем же нам может говорить вот этот скандал, который разгорелся вокруг публикации New York Times? Ваше мнение, это действительно могла быть ошибка кого-то в редакции, да, кто как-то не углядел за тем, какое изображение использует или как в графическом виде изображает ту информацию, которую необходимо было донести аудитории, либо это намеренный шаг?
Доброго дня. В принципі, такі необережні дефініції New York Times вже допускали раніше. Були такі помилки, назвемо їх так, да, у певних визначеннях статтях. І так само, як і були певні такі не дуже відповідальні статті, які, скажімо так, більше іноді повторювали ті речі, які розповсюджувала російська пропаганда. Авторство кореспондента New York Times в Москві. Але в даному разі ми бачимо ситуацію, коли це не помилка, а свідома дія. Тому що помилки виправляються, а оскільки журналіст, який, відповідно, писав ту статтю, заявив, що нічого виправлятися не буде, послався на те, що є така ж сама політика стосовно голландських висот, то я вважаю, що це вже там схоже на свідому позицію такого ліберального видання. Ну, але ви розумієте, що в даному разі лібералізм іноді переходить межі міжнародного права. І в даному разі, якщо вони хочуть догодити і тим, і тим, то в умовах гібридної агресії проти України і такої ситуації, яка склалася навколо Крима, тобто анексія, це пряма фактично територіальна суперечка, то і при цьому не можна ігнорувати при цьому резолюцію ООН, які чітко визнали Крим українським, то про те, що це спільна територія, ні. Є територіальна суперечка, але щодо того, коли вона полягає лише в тому, коли російська окупаційна влада вийде з українського Криму. А в тому, кому належить ця територія юридично, тут це здається у міжнародній спільноті, як ми бачимо, голосування в ООН повторюється. Сумнівів немає. Але така сама ситуація, в принципі, необережна поводження, але я вже починаю мати сумніву, чи це необережне поводження. Було і у Freedom House, який замалював територію Криму одного кольору з Росією, фактично таким чином візуально приєднавши і до Російської Федерації окупований Крим. Але коли ми...
У нас нет представителей Freedom House в ефірі, я просто напомню їх об'яснення, що там не тільки Крим був цим же цветом помічений, а множество стран, в яких фіксувався низький рівень свободи слова і велике кількість нарушень в цій сфері. Извините, я просто добавив, да,
правильно, але візуально це було саме таким чином зроблено, що з першого погляду для того, хто не розбирається в цьому детально, а дивиться, то просто не зробили, скажімо так, правильної візуалізації, яка би не могла не трактуватися подвійно. Да? Тобто можна було зробити, звісно, візуалізацію таким чином, щоб ця історія не трактувалася як можлива приналежність території до країни-окупанта. Це ніхто просто про це не задумався. Це була ціла істерика, коли їм на це вказали, і вказало багато дуже людей. Тим не менше, реакція була такою самою, ігнорування, і ніхто не захотів нічого міняти з серії. Ну, ви і так проковтнете, будьте вдячні, що взагалі там щось про вас пишуть. Розумієте, це з одного боку, можливо, свідчить про нехлюйське ставлення, але іноді я дивлюся про те, що ситуацію в Криму, зокрема, американці, європейці намагаються відкласти у довгу скриню, щоб вважаючи, що це питання буде вирішено пізніше, це вже симптоматично. На жаль, Україна в даному разі, вони хочуть нам нав'язати цю історію, але ми не будемо сприймати те, що от давайте ви вирішимо з Донбаса, Крим, ми вже будемо десь колись, якщо вийде. Да? Я вважаю, що ми маємо рухатися не послідовно, а паралельно у визволенні українських територій. І українська сторона завжди буде досить жорстко реагувати на будь-які прояви, чи то приватних структур, чи паблік медіа в інших країнах щодо приналежності українських територій до держав-окупанта. Я вважаю, що тут якраз не варто до цього ставитися зверхньо, так і дуже, так би мовити, спокійно, да, там з серії, ну, нічого особливо страшного не сталося. Ні, сталося. Тому що раніше взагалі через карти могли починатися війни, але зараз війни більше приходять в інформаційний кіберпростір. Тому в даному разі візуалізація має велике значення. І тому такі організації, як Freedom House, мають зробити висновки, якщо вони дійсно захищають права і хочуть сказати, що вони підтримують міжнародне право і поважають територіальну цілісність України, то вони мають знайти форму для візуалізації, як це зробити. Так само і New York Times. Треба просто, щоб журналісти, яка спільнота в даному разі вимагала від New York Times дотримуватися міжнародних норм міжнародного права, міжнародного законодавства і припинити називати спірну територію там, де вона є абсолютно безспірною, належить Україні згідно всіх
резолюций международных организаций, которые основывают на сегодняшний день.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Арьев, народный депутат Украины. Обсуждали мы скандал, связанный с публикацией издания New York Times карты Крыма, где он окрашен в тот же цвет, что и соседняя Россия. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока.